Так, сегодня у нас 29-е занятие. В прошлые разы шла речь о трех объявлениях, которых Акадош Борох делает в верхнем мире. И мы прошли по каждому из них, поняли, о чем речь идет. И вот возникает вопрос, почему Раби Йоханан, сформулировавший это утверждение, остановился на числе три? На занятии последним говорилось о том, что вот есть объявление про Раби Акива наверху тоже. Что не три, а четыре. Но и наверняка гораздо больше. Каждое объявление – это вот какое-то преобразование там наверху. И творение на него теперь сориентировано. По какой-то причине Раби Йоханан остановился именно на этих трех. Это вопрос. Но, значит, прежде чем отвечать на него, мы еще раз, так сказать, посмотрим вот в эту историю про Раби Акива. Там мы не все довели до конца. Гемора сказала в той истории, что, значит, история развивалась так, что Раби Акива смеялся над теми, которые не могут противостоять своему Йецера Ра. И как-то Сатан предстал как женщина, забрался на вершину пальмы, и Раби Акива туда пополз. На середине дерева его Сатан оставил в покое. Почему он оставил? Гемора сказала, есть объявление там наверху про Раби Акива и его Тору. Будь осторожен с этим. Это Раби Акива и его Тора не должны быть повреждены. Такое объявление про Раби Акива наверху есть. Вот сейчас мы это, так сказать, объявление и проанализируем. Сказано его Тора. Значит, у Раби Акива была какая-то специальная Тора. В чем здесь специфика? Чем его Тора отличалась от Торы, которая дана на Синай? Мидраш говорит о том, что Раби Акива объяснял не только сами слова в Торе, и не сами буквы только в Торе, но и те значочки, которые над буквами. Это вот его уникальность. Ну, ясно, что тот, который может давать объяснение таким тонким, скрытым вещам, даже буква не просматривается, а только указание на что-то, он, так сказать, в результате своего объяснения поднимался вглубь, поднимался высоко и углублялся сильно. Это вот уникальность его Торы. Она затрагивала не только видимую часть, но и глубоко скрытую, или высокую очень. В этом была уникальность его Торы. Его Тору. Где это, так сказать, вот эта уникальность его Торы, именно то, что вот ему было присуще, нашла отражение в этой истории, которую Гемора построила. Гемора дала нам сюжет. Сюжет отражает идеи. Вот эта идея, которая здесь прямо была проговорена, ее Тора. Где это отражено в сюжете? Это вопрос. Давайте искать. Значит, пальма, очень высокое дерево. И мы говорили, что это символ высоты духовного роста Раби Акива. Цадик Давид Хамелах сравнивал с пальмой. Сатан оказался на верхушке. Значит, сила, которая пыталась сбить Раби Акива с ног, имела силу, равную росту Раби Акива, его духовному росту. Огромная сила была. Поэтому Сатан оказался на верхушке. Вот Раби Акива туда, значит, стал карабкаться. Дошел до половины, и тут Сатан его вдруг оставил. И почему именно на половине, а не на одной четверти? Или на двух третях? Именно на половине. Вот мы на прошлом занятии дали объяснение. Сейчас, исходя вот из этой нашей концепции, мы сейчас рассмотрим его Торы, мы дадим другое объяснение. А именно, Тора Раби Акива имела две стороны. Видимую часть – это Талмуд. Там это одна из ключевых фигур в Талмуде. Мишнас. И вот эту скрытую часть. Значочки над буквами. Это две части. Видимая и невидимая. Вот он карабкается по своей Торе. по своему духовному росту и доходит до середины. Что это за середина? А вот это та граница, где начинается вот это скрытое уже. Вот откуда берется половина. Половина открытой, другая часть скрытая. И вот над той частью сатан не властен. Над скрытой частью Торы, если она действительно спрятана, а ее прячут, сатан туда не может подойти. Поэтому Микуборим были очень осторожны к тому, чтобы не распространять Тору, свои знания в народ. Это опасно. И они таки прятали. Значит, вот откуда это берется, мы спросили себя, где вот это отражено его Тора. А в том, что он добрался до половины. И дальше сатан не властен.
Почему?
А?
Почему не властен?
Почему не властен? А вот дано такое объявление. А Кодыш Борох не позволил идти вот на тот уровень Коэхра. Аналог того у самого человека. У человека есть тело, животная душа, нефеш, рух и нешама. Вот над всеми этими уровнями до нешамы, но не нешама. Клипот, негатив может так и цепляться. А Вильгельм говорит о том, что и в одежду души, а в смысле одежду нефеш, и в одежду рухах, одежда, Коэхра может забраться, негатив, но не в одежду нешамы. Там вот в этом высокой части нет силы просто. Вы скажете, почему нет силы? А Кодыш Борох дал ограничение на распространение этой силы, дал большую ей силу, негативу, но дал ограничение. Он всему дал ограничение. Вот он дал, значит, нешаму ты не пройдешь, одежду нешамы. В эту часть Торы тебе не будет доступа. А если это вдруг произойдет, это будет катастрофа, это будет как значит, ядерная бомба водородная, почище даже еще, потому что на внутреннем уровне. Этого нельзя допускать. Значит, вот это объяснение того, где мы в этой истории видим его Тору. Теперь, значит, пойдем на дальнейшее углубление. Не сказано просто его Тора, а сказано Раби Акива и его Тора. Не сказано Тора Раби Акива. Потому как сказано в Геморе, слышится, что есть два аспекта здесь. Раби Акива сам по себе и его Тора сама по себе. Только они поставлены вместе, рядом. Можно сказать Тора Раби Акива и все. Ну, там или Раби Акива, и Тору его, и все в порядке. Но Гемора сказал по-другому. Раби Акива и его Тора. Она соединила две вещи – человека и его Тору. Какой смысл в этом соединении? Значит, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к Мидрашу, известный Мидраш, который говорит о том, что есть Шивим Поним Летойра – 70 лиц у Тора. Что это обозначает? Это загадка. 70 лиц у Торы. Значит, ну вот мы попробуем дать ответ на этот вопрос, что имеется в виду. Известный Мидраш, который мы неоднократно прорабатывали в самом начале Мидраш Раба, о том, что Всевышний смотрел в Тору и творил. Значит, ну и вот мы говорили, выясняли, что это обозначает. И в результате вот этого смотрения и творения, два этапа, смотрел и творил, возникло творение во всем его многообразии. Творение многообразно, это никто отрицать не будет. И каково число, описывающее это многообразие? 100 мало, явно больше, правильно? 1000, по-видимому, больше. Многообразие творения, оно вообще не просто по количеству там 1000 слов, например, а по разнообразию. Все, наверное, больше 1000. Может, миллион, а кто знает, а может, там, миллиард. Это вопрос. И ответ на этот вопрос простой. Многообразие творения описывается числом 7. Все. Почему 7? Потому что 7 дней творения. Это 7, вот творение – это 7 дней, все. И все творение вписывается в эти 7 дней. 7 дней – это не просто, как мы относимся к времени, 7 дней – воскресенье до шаббата. Нет. Это 7 сил, которые Хакодыш Борох использовал, чтобы все-все построится. Поэтому число, описывающее все-все-все, это 7. Или 70. Почему? Потому что у этого творения есть корень, восьмой уровень. Все творение – это число 7, а восьмой уровень там имеет корень этого 7, то есть 70. Вот мы подходим к тому, что 70 лица Торы. К этому мы подходим. Так, теперь дальше посмотрим, значит, как оно все происходило. Эту концепцию. Всевышний смотрит в Тору, первый этап, и второй этап творит. Мы на самом деле уже это, значит, рассматривали, сейчас повторю просто. Всевышний смотрит в Тору, значит, он дает шефу, шефа только от него идет, он источник шефа. И дальше вот есть создание, которое он сделал уже, Тойра. Это шеф идет в это создание, в Тору, там она преобразуется. Это вот первый этап. Смотрел в Тору. Второй этап – творил. Это преобразованный коэх, преобразованная сила, которая включает в себя уже и Тору, потому что там именно было и преобразование. Оно совершает, значит, следующий переход до творения. Возникает творение. Это новая трансформация этой шефы, где же Тора участвует. И вот возникло творение во всем своем многообразии. И это 613 узлов, как мы знаем. Вот у нас появляется другое число для многообразия, 613. На мало 7 мы еще 613 получили. Но это нормально, потому что 7 получилось с точки зрения того, что строило. 7 сил строили, что построили, что на выходе, output. 613 – многообразие творения. И там, и там многообразие. То есть, в первом случае это со стороны строящего, это 7 или 70, а во втором случае – с точки зрения того, что было построено уже. Это 613. 613 – это не 100, не 1000, не миллион, не миллиард. Это обозначение этого многообразия на выходе уже. Так. Теперь, значит, мы видим, что мы из концепции, там и там Тора присутствует. Смотрел в Тору и строил, как и вот использовать 7 сил и дальше. Как это отражается в числах, что Тора была использована? Число 7, где оно там? Смотрим в первый посыл Пятикнижия. Он говорит, «Дрейши сбороил Лукима сашамая висворц». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Вот идет творение в общем виде. Сколько там слов? Ровно 7. То есть пасук, первый пасук в Торе, который говорит о сотворении мира, использует 7 слов. Это указание скрыто на эти 7 сил. При помощи них все и было построено, и небо, и земля, и все их воинства. С помощью этих 7 сил. Вот первый пасук в Торе, он и содержит 7 слов. Так Тора связана с числом 7 и творением. 613 где там? Слово Тойра сама по себе имеет гематрию 611. Не хватает до 613 числа 2. Что это 2 здесь? Значит, все созданное построено на законе, дающий и принимающий. Абсолютно все. У человека есть нешама. Она имеет силу, она передает ее рух следующему уровню, который под ней. Дающий и принимающий. Нешама дающий, рух принимает. Дальше, под рух есть нефеш. И теперь рух из принимающего превратился в дающего, он не ей дает. Она принимает. А что под нешаму, под нефеш? Животная душа. Теперь принимающий нефеш превращается в дающую, дает животную душу. И теперь животная душа из принимающего дает телу. Уф. Она остается дающим. Становится. И дальше человек. Вот он пришел и лекцию дает. И есть дающий и принимающий. Когда в него это пришло, он тоже продолжит процесс, что он в себе это что ли должен держать. На этом абсолютно все построено в творении. Мы посмотрели на примере человека. Но само творение так построено, любой уровень творения взять. Он получает шефу сверху, он принимающий. а под ним есть другой уровень. И тогда это принимающий с дающим и так далее. Это концепция дающий-принимающий, которая описывается числом 2, она фундаментальная в построении, поэтому 611 Тора, который построил все многообразие, плюс 2, фундаментальный закон всего построения, получаем как раз 613. Это не пересчет 1, 2, 3, надо считать 613 узлов. Нет. Всем другое. Подобно число, которое отражает суть постройки всего многообразия, всего творения. Как? А вот из Тора оно стоит 611, потому что при помощи Тора строил. И основной принцип построения – 2, дающий и принимающий. Сам Всевышний, он дающий, кому он дает творению. Все на этом построено. Поэтому число 2 включено в описание всего творения. Вот получается 613. Итак, Тора действительно связана и с 7, и с 613. Теперь. Мидраш говорит, сейчас, да, что 70 лиц у Торы, лицо Торы, что значит лицо Торы, а где затылок, почему лицо, а где рука, нет, лицо, это же не билетристика, это не такая возвышенная поэзия, это Тора, причем тут лицо, что такое лицо у человека? Я смотрю на лицо человека и могу догадаться, что у него внутри. Ну, в каком он настроении? Доброжелательное, благодушное? Или он, как вот, такие картофеля у Ван Гога, напряженные лица, так? Я могу понять, значит, что с человеком происходит. Не только, а когда посмотрю на фотографию в конце его жизненного пути, я могу еще прочесть, что с ним было. Все отражается на лице именно. Это вывод внутреннего наружу. Смотришь на фотографии человека в молодости, скажем, кирпич перед тобой вместо лица. Из какого-то Новгорода. Нижнего, то ли верхнего. Но кирпич и кирпич. Таких там много. Но потом смотришь на эту же фотографию того же субъекта. В возрасте уже зрелом. Совсем не кирпич, а наоборот. Там тонкость в лице появилась, человеческая. Почему? Тот же самый человек. Он прошел путь внутренний. Он себя преобразовывал, утончал. И это отразилось на лице. А может по-другому быть. Мальчик, 3 года. Такое вдохновенное, одухотворенное лицо на фотографии. Такие задатки. Какой же Бог такую душу вложил в него. Смотришь, когда ему там 20. Куда все делось? Ну, пусть не кирпичное лицо, конечно, но где оно все духовное-то? Обычный советский мальчик. Точка. Ничего особенного. Расписано на той системе ценностей. Путь может быть в разные стороны, но лицо отражает то, что с человеком происходит. Так. Так вот здесь говорится про лицо Торы. Мы должны смотреть, где выход внутреннего наружу. Где Тора вышла наружу. А вот это и есть построение. Сначала источник Шефы. Шефа пришла куда? В Тору. Там она получила вот силу этой Торы, преобразование, форму Торы. И пошла в творение. Когда вышла сюда в творение, вот там есть ее лицо. То, что было внутри, в самой Торе, вышло наружу. Как проявилось? А вот через творение. Это лицо Торы. И у нас это творение на внешнем уровне описывается числом 613. Значит, в каждом аспекте, в каждой части, в каждом органе творения есть Тора и есть там ее лицо. Почему же сказано 613 лиц? Потому что здесь аспект внутренний, того, кто строил, 70. Вот отсюда 70 лиц в Торе. В каждой из частей творения Тора предстоит специальным образом отвечающий именно этой части. Почему? Потому что эта часть, она имеет специфику, как она получилась, а вот на истории получилась. Что эта Тора, которая строила, она в этот момент имела именно эту специфику. Это не как у человека, например, вот есть пальцы или там ухо. Жизненная сила от души идет и туда, и туда. Одинаковая жизненная сила. Если мы говорим о физическом уровне. Здесь нет. Здесь каждый орган имеет свою Тору. что именно при помощи этой Торы он был построен. Он не мог быть построен при помощи другой Торы, что получился бы другой орган. Вот. Так, теперь посмотрим на творение. Оно имеет внешнюю часть и внутреннюю. Внешняя часть, ну, это на самом внешнем уровне то, что мы видим. Птички, рыбки, солнышко, там, луна, поля, все что угодно. Но всего этого есть корни, скрытые уже. Творение в скрытом виде. У него есть свой корень, вот его свой корень. Вот есть корни творения на самом верху. И каждый из этих корней творения, он имеет свою Тору. Что эта Тора его-то и построила. Мы сейчас не говорим о учении Торы, которое вот мы изучаем. Мы говорим о Торе в аспекте строительства мира, ее места в верхнем мире, а не в плане книги. Так вот, это внешняя часть творения, это корни творения. Ангелы, кстати, тоже туда входят. Но у творения есть и внутренняя часть, это нешамоты, души. Тоже часть творения. И у душ есть свои корни. Большая имеет свой там корень. И так, точно так же, как Тора для каждого из органов внешнего творения, так же для внутреннего она своя. Каждый корень души имеет свою персональную Тору. 70 лиц Торы относятся не только к внешней части творения, но к внутренней тоже. Получается, что каждому корню души Тора поворачивается своим лицом. 70 описывает полную картину, полнота. Получается, каждый имеет свою Тору. Это то, что здесь имеется в виду. Тора Раби Акива. Вместе Раби Акива, это его душа, и его Тора. Тора поставила рядом их. Почему? Потому что мы говорим о том, что вот какая именно Тора была у Раби Акива. Не как мы раньше говорили, уникальная Тора, это общая, это верно. Но здесь больше. Его Тора отвечала именно тому, как Тора к нему повернулась. Она, только он добрался до своего лица в Торе, до лица Торы, которое к нему обращено. Вот смысл этого поставить рядом. Ну, как это сделать? Ему это удалось. Ясно, что не всякий изучающий Тору может, так сказать, добраться до лица, которое в Торе именно к его душе обращено. Ему это удалось сделать, а, ну, в общем, для нормального человека это недоступно. На чем построен был его успех, и человек, который имеет успех в этом? Значит, там вот наверху Тора соединяется с корнем. Это значит, открыло лицо. Значит, если здесь человек на земле изучает Тору так, что действительно доходит до его души, не животной души, а настоящей души, можно изучать Тору день и ночь, иметь в ней успех, но задействована твоя животная душа, там есть разум, там есть много чего, там есть эмоции, радость, все что угодно. Но если изучаешь Тору на этом уровне, ты не поднимешься к своему корню, ничего не будет происходить. Но если вот в этом изучении задействована действительно душа, Тора доходит до души, тогда есть хороший шанс, что ты каким-то образом соединишься вот с этим корнем своей души. Здесь вот это лицо Торы. Причем, если вот человеку удалось как-то свою душу подключить именно к этому изучению, вот так он изловчился, тогда само изучение Торы позволяет ему добраться до этого верха. Она его тянет туда наверх. Как бы движущая сила, бензин в машине. Без него туда не подняться наверх. Тора помогает. Чтобы она помогала, надо вот сделать это соединение. И с этой точки зрения можно посмотреть под другим углом на известную фразу из Зоэр о том, что Кудшебриху, Дерайса, Исроил, Хатху. Всевышний, Тора и Исроил – это одно. Мы к этому утверждению еще обращались несколько раз, но вот в контексте того, что сейчас мы изучаем, можно посмотреть по-другому. Всевышний источник шефа. Тора и Исроил. Исроил – это нешамот, корни нешамот. Тора и корень нешамот – это вот то, как нешама подключается к Торе через лицо, которое к ней обращено. А вначале это шефа, который идет. Сила этого подключения. Формула, значит, Тора, Всевышний Тора Исраил, она вот в рамках этого контекста его Тора имеет вот собственную интерпретацию. Ну и по тому, как развиваются события, мы видим, насколько это важно в построении творения. Что это Всевышний, Тора и Исраил, на этом все стоит. Как можно, так сказать, если Раби Акива дошел до этого уровня, как можно поставить под удар? Сатан хотел бы, но нет. Это будет защищено очень-очень крепко. Ему туда не добраться. Нельзя подрывать эту формулу, Всевышний, Тора, Исраил, иначе еще все разлетится. Если формула ослаблена, что мы сейчас и имеем, мы видим, что происходит. Хорошо еще, что есть несколько человек, по-видимому, которые все-таки в эту формулу вписываются в той или иной степени. Они так и создают эту крепкость. Сколько их, а кто его знает? Наверное, немного. Так. Значит, вот мы шли, вот это, так сказать, Раби Акива, его Тора, они создали объявление наверху, в чем сила этого объявления, мы только что изучили. Дальше вот эти объявления, которых на самом деле множество, не только три, они имеют, так сказать, разные вариации. И вот сейчас одно из них мы тоже, так сказать, немножко проработаем. Почему именно это? Потому что оно связано с одним из предыдущих, последних занятий. Там говорилось про силу Яаков Авину, и это было связано с силой Мишея бен Йосеф. Вот на это мы вышли. И как, так сказать, какое отношение Яаков Авину имеет его сила к Мишею бен Йосеф? Мы говорили, что это действует через цибор, через общину, через народ еврейский. То сила будет дана вот Мишеях, и он будет воевать с Гог, используя эту силу. Вот по этому пути, так сказать, сила, значит, она есть. Вот сейчас мы по этому пути пойдем. Как Яаков Авину действительно вписывается в этот конец творения. Кумаш сказано, а именно в том эпизоде, когда Исхак Авину дает браху Яаков Авину. Там сказано следующее. Значит, несколько псуким идут. И завершающий пасук такой, в этой брахе. И будут служить тебе народы. И поклонятся тебе нации, племена. И будешь властелин над братом своим. И поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающий тебя проклят, и благословляющие тебя благословены. Это браха. Ясно, что эта браха, она имела там объявление наверху. Сила, так сказать, была в этот момент создана наверху. Просто отец сказал сыну, я тебя благословляю. Это была в этот момент создана сила, которая записана там навечно. Наверху, в небесах. И Зоя спрашивает вопрос, очень естественный. Сила создана, браха была. А где реализация? После того момента, прошло не то, что 100 лет, не то, что 1000 лет, а много-много. И где мы это видим? Что народы нам поклоняются, что над ними властвуют, что проклинающие нас. Где это все? Спрашивает Зоя. Нету. И ответ я такой. Это будет в конце времен. То есть та сила, которая была создана, она адресована, она там записана, это объявление есть, и оно будет действовать в конце времен. Но действительно, когда мы читаем пророков, Ишайова, например, в частности, там говорится, что народы придут, поклонятся Иерушалаем, служить будут. Но Зоэр говорит, не только вот тогда произойдет, когда они уже наступят это. Но это будет сила использована в этой последней войне с Гог. Народ будет слабым. Нужна будет сила. Эта сила этой брахи, она будет использована. Значит, как это понимать, откуда Зоэр это знает, как бы. Но пророк сказал, что эта сила будет иметь браха, она, так сказать, будет иметь место в конце браха есть, в конце, да, она будет иметь место. Но чтобы прийти к концу, надо прийти к концу. Не просто раз, волшебная палочка, и вот тебе конец. К нему надо прийти. И вот приход к концу, к чему-то, он имеет силу к тому, того, к чему идешь. Это всегда так. Например, мы идем вот на последних занятиях коридор, сила идти по коридору, откуда она? А она от зала этого, от Ойламхабо сама приходит. Идешь к Ойламхабо, что тебя движет? Сила, которая оттуда пришла. Но если в конце есть эта сила вот этой брахи, значит, и путь к ней тоже будет иметь эту силу, в меньшей степени, но будет. Но приход вот к этому моменту, когда другие народы, значит, узнают наше место, и свое тоже, этому времени, этому моменту будет предшествовать приход к этому. Когда эта сила превзойдет другие народы. Это и есть война с Гогом. Давайте двинемся дальше. Назад как бы. Зоя сделала одну ступень. От конца к войне заключительной. Но если так, можешь еще на ступень назад пойти, еще на ступень назад. То же самое. Эта браха, эта сила, она на самом деле действовала все время, и она охраняла народ. Пусть мы не как бы были наверху, но тем не менее мы не растворились. Почему мы не растворились? Потому что у нас была сила. Какая сила? А в ней было несколько факторов, несколько компонентов. И вот эта браха один из компонентов. В конце это тайное, скрытое, станет явным, выйдет наружу, придут в Суккот, и не только в Суккот, и клонятся. Так вот. Значит, мы видим, что Яаков Авину, когда получил ту браху, он действительно вот получил связь с концом времен. И вот эта сила перешла туда. Из-за чего? Что Исхак ему дал эту браху. Соединение двух Исхак и Яаков дали эту браху. Дающий и принимающий. Так. Мы читали в Хумаш, что вот перед уходом в следующий мир Яаков Авину собрал сыновей и сказал, я вам сейчас скажу про конец времен, что будет. Он собрал 12 сыновей, Цибур как бы, народ Израиля в потенциале, и я вам сейчас скажу. Ну, у нас было занятие, может, даже два, на которых мы выяснили, почему он все-таки не сказал. Это коих, это сила сказать народу, 12 сыновьям, она у него была. В этом эпизоде мы тоже видим связь Иакова через народ с концом времен. Теперь давайте посмотрим на числа. Проработаем эту идею в числах. 182 – это гематрия Яаков. Цибур – община, 298. Сложим эти два числа. Сложить нетрудно. 182 плюс 298. Сколько получится? О, 480, правильно. Это число, относящееся к третьему Бейс Хамикдаш, как мы выясняли неоднократно. Вот, пожалуйста, связь с концом времен, как Яаков и Цибур. Это тот коэх, который будет перед Мишиах бен Исаих. Вот числа это показывают. Коэх третьего храма. А на чем стоит этот третий храм? На чем? Давайте посмотрим на числа. Мы находимся по времени уже в конце времен. И там завершение это число 1000. У нас число 480, третий Бейс Хамикдаш, и 1000. Что между ними? Какое число? 520, так? 520 – это особое число. Оно связывает Бейс Хамикдаш с завершением. Это Бейс Хамикдаш завершает. Есть Бейс Хамикдаш, это число 520. Что это за число? Значит, есть имя Юд Кей Вав Кей. У него четыре формы, четыре уровня представления. Если мы расписываем, как читается, мы получим четыре уровня, мы много раз прорабатывали. Вот самый нижний уровень имеет гематрию 52. Это есть число 520. Получается, что Бейс Хамикдаш, 48, получит силу от числа 52, от этого имени Творца. Само это имя по себе, 52, нижнее, оно получит коих верхнего уровня Творца, там число 72. Вот если мы сложим 226 от Мишель бен Йосеф и 72, вот этот верхний уровень, 226 и 72, сколько вместе? 226 и 72. Ну? 298, это как раз цибуры будет. Мы видим, верхний уровень 72, он Мишель и цибур. 52, нижний уровень это имя, который получил шефу от верхнего, 52 от 72. Дальше тут есть Яков здесь. Мы получили эти числа 48, 52, и это связано с Яковом. Мы видим, что сила вот этого Бейс-Хамидыш третьего будет, когда вот этот уровень 52 нижний получит шефу самого верхнего уровня от 72. И вот здесь мы видим, это, значит, возникает Яков Авину. Ну, если у нас, значит, вот числа нас на это толкают, пойдем за числами, не оглядываясь назад. Мы же зашли немножко за завесу бытия, нас числа сюда завели, ну, пойдем дальше. Мы видим, увидели, что 182 Яков связано с 52, с именем. Ну, раз так, давайте сложим. 182 и 52, 234 теперь. О чем, в каком пространстве мы сейчас находимся? Яков или Цибур получил эту шефу от этого имени 52, которая уже поднялась на уровень 72, самый верхний, оттуда получилась шефа. Это переход в другое измерение, в другое время начинается, третий Бейс Хамидраш. Число, характеризующее переход в другое время, вот такой скачок, это 200, мы говорили. Переход на другой, принципиально в другое пространство – 200. Надо было число 234. И прибавим это 200, потому что 200 отвечает как раз вот этому, этой ситуации, вот состоянию, про что мы сейчас говорим. Яков, Яков, 52 имя. И это нас выводит на уровень 200. Туда, в другое измерение, значит 200. 234, 200 – это 434. Что это за число? Оно указывает на Мишель бен Йосеф. Как? Это 208 плюс 226. Сейчас и будет 434. 208 – это гематрия Ицхак. Это Мишель бен Йосеф на начальной стадии, в начале самом. И 226 – на завершение. Вот мы получили. Та браха, которую Ицхак дал Якову, сработала в конце времен. И кому это будет дано в результате? Ицхак дал Яков, значит, этот процесс, и потом она вернется к самому Ицхаку. Что он и есть 226 Мишель бен Йосеф. Тот, который дал браху, он же ее и получил. Благословляющий тебя благословен, благословен будет. Вот новая интерпретация этого пасука. Ицхак ему говорит сыну, кто тебя благословит, тот и будет благословлен. Вот, а кто его сейчас благословит? Ицхак его благословляет. Он говорит, вот я и буду благословлен. Когда? В конце времен получу это. Это же броху назад. Вот такой поворот интересный получается. А изучаешь Тору. Так. Так вот теперь мы, значит, возвращаемся к нашему начальному вопросу. Почему Раби Йохан сформулировал только три? Мы уже на занятии разобрали два дополнительных объявления про Раби Акиву, про Яков Авину, про Исаак заодно. Их гораздо больше. Почему именно три? И много мест Гемары, где говорится именно про три. Иногда говорится про четыре, иногда говорится про пять, иногда про семь. За каждым числом стоит своя смысловая нагрузка. На буквах и на числах построено все. Это не арифметика, это не русский алфавит. Буквы Торы. Имеют свою гематрию, свои числа. И что-то надо сейчас понять, что стоит за числом 3 в общем. И потом примерить эту общую концепцию нашему конкретному случаю, который Раби Акива привел нам. То есть Раби Йохан привел. Число 3. Ну, давайте, значит, смотреть, откуда, где мы знаем про число 3 в Торе. Ну, далеко не надо идти. Каждый знает, что у нас были Авраам, Исхак, Яков, братцы. Вот три. Ну, три специальное число. Но надо, значит, понять больше, чем просто специальное. Каждое число специальное в каком-то смысле. 7 тоже специально, мы изучали 7 праздников, 613 специально. В чем специфика трех? Значит, ну, известно, что Авраам, Исхак и Яков, они представляли три канала Шеха, главные три канала Шеха. Правая сторона Хесед, левая сторона Дин и средняя. Авраам, Исхак и посередине Яков. Мы же не просто имеем три персонажа, хотя и очень важных в нашем народе, три души. Здесь больше, здесь идет речь о том, как еще все построено, как Шеф распространяется. Есть три стороны, три канала Шефа. Это уже говорит о всем творении. Вот это полнота творения, все три. Дальше есть разные, так сказать, преобразования, там каждый из них может как-то дробиться, лечиться. Но основные три – правая, левая и середина. Дальше. Но это еще не есть полнота. Почему? Потому что мы живем не только в пространстве правая, левая и посередине. Мы живем еще вверх, низ, ну, естественно, середина, потому что сверху до низа надо как добраться, нужна середина. Если нет вот этого перехода наверх, мы получаемся как корова. Она только вниз смотрит, то есть щиплет травку. Мы же не корова, правильно, мы евреи. Нас вот надо вести это измерение. И оно всюду должно быть. В каждом из этих каналов. В правом, в левом, в среднем. И тогда вместо числа 3 получается уже 9. В каждом их 3, и в каждом по 3, уже 9. Это уже заявка на полноту. Но это еще не полнота. Почему? Посмотрим на человека. У него есть 3 уровня. Нефеш, вот души его, нефеш, рух и нешама. На уровне нефеш он полный. Значит, некоторые люди могут приходить в этот мир и вообще не иметь рух и нешамы. Такое нормальное явление. Там есть полнота, человек нормально функционирует. Полноценно функционирует, добивается хороших результатов, но только один его уровень. Поэтому, чтобы получить полноту, надо это число 9, которое мы имеем, помножить на 3. Потому что помимо нижнего слоя, есть еще 2 верхних. На каждом из них по 9. Получается 27. 9 умножили на 3. 27. Будет ли это полнотой? Это уже почти полнота, но все-таки еще не полнота. Почему? Творение имеет 3 этажа, подобно человеку. У человека 3 этажа, нефеш, рух, нешама. Творение тоже. Нижний называется Асия, средний Цира и верхний Брия. Вот такие названия даны в этом скрытом учении. Поэтому вот это число 27, которое представляет из себя как бы трехэтажное здание, человек, он в творении, надо еще на 3 помножить, 4 этажа. Получается 27 на 3, 81. Надо ли снова умножить на 3, или пора остановиться? Ну, по логике вещей, куда ты выйдешь за творение. Там творится, но там другая история уже. Надо остановиться. Это по логике, а в числах? Творение – это вот природа, только невидимая просто природа, там, рыбки, птички и прочее. Это и скрытое тоже. Все это же творение. Это слово «тева», природа, «тева». Посчитаем гематрию слова «тева». 81. Вот все. В числах тоже мы должны остановиться, потому что вся природа, она описывается числом 81 в данном случае. И мы дошли до 81, как использовать число 3. Право, лево, середина и поднимаясь вверх. Дальше 81 дело не пойдет, что это творение, оно этим ограничено. Значит, вот смысл числа, числа 3, мы выяснили. Это число, которое говорит о общей постройке, на чем стоит мироздание, с точки зрения вот этого нижнего мира. Не Творца, а вот с точки зрения того, что он построил. Вот Раби Йоган использует это число 3, это бы кирпичик, творение, мироздание. Но он должен так подобрать туда, вот в этот кирпичик, такие три вещи, которые действительно были, относились, их можно было рассматривать как кирпичик творения. А не просто взять три и все. Они должны ведь себя представлять эту полноту. Что за числом три стоит полнота. Как здесь отражена полнота тех трех, которые он подобрал. Давайте смотреть. Первое. Холостяк. Человек, который побеждает наклонность своего тела. Это его преодоление своей внутренней природы. Человек и он сам. Бедняк, второе, возвращающий пропажу Авейда. На него давит творение. Он уже преодолевает это давление, но не внутри, а снаружи, с творения. В первом случае человек и он сам, во втором случае человек и творение уже. Третий, богач. Он отделяет десятину, мастер, скрытым образом. Отделил бы открыто, все бы видели. Скрыто никто не видит. Здесь же аспект его функционирования в творении, как он связан с людьми. Итак, первый случай человек он сам, второй человек и творение, а третий – его функционирование в творении, его место в творении. Вот тебе и полнота. Поэтому Раби Йоханан их соединил, эти три вещи вместе. Это будет кирпич. И вот эти три вещи, которые, они ключевые, что он подобрал, он считает, по его мнению, это очень важная вещь для того, чтобы мир держался. Дальше возникает вопрос такой, ну а хорошо, а где в этих трех второй аспект числа три? Ведь три – это не просто полнота, полнота не бывает, пока не поднимешься. Ну, или один слой, потом три слоя, трехэтажное здание, потом утроение самого здания. Мы ползем вверх. Где вот в этом примере, где Раби Йоханан указал, в его кирпичике, эта идея возрастания, поднимания, это вопрос. Если мы на него не ответим, значит, он не совсем справился с числом 3. Но я даже понимаю, что он справился с числом 3, нам просто надо найти это. Давайте смотреть. Первое. Человек не идет за своим телом. Ему есть помощь. Какая? Если он пойдет, он сделает авера, грех. Он человек богобоязненный, ему, конечно, охота, но, с другой стороны, он всю жизнь живет в этих мицвот. Ему нарушить эту мицву, это значит что-то в себе поменять тоже. Поэтому то, что здесь стоит опасность греха, это ему помогает. Он, с одной стороны, преодолевает, но у него есть помощник в этом. Но ты не можешь самого. Второе. Бедняк. Тоже есть мицва. Она ему помогает. Ему, конечно, хорошо эту вещь оставить у себя, прикарманить. И это ему существенно поможет в жизни. Но, с другой стороны, есть мицва. И он, скрипя сердцем, сделает эту мицву. Мицва ему помогает. Разница между первым и вторым случаем. Грех и мицва. Грех – большая помощь. Потому что мицва, ну хорошо, 613 мицвот, я уже сколько сделал. Ну, одну я одна. Но грех сделать, значит, себя покалечится. Тут человек гораздо более осторожен. Ну, там, одно дело не сделать какую-то мицву, но другое начать есть хлеб в Песах. Всем другое. Тут человек гораздо больше поддержку будет иметь со стороны Торы. Вот это возрастание от первого случая ко второму. Второй, Раби Йоханан поставил случай бедняком на второе место, почему же более высокий случай. Здесь объявление наверху, и там, но здесь оно имеет большую силу. Третий случай – богач. Нет греха, он сделает в открытую отделицу майсер. Он, наоборот, он мицву сделал. Что ему помогает? Абсолютно ничего. Что его держит? Абсолютно ничего. Бедняку хотя бы мицву помогла пойти против своей природы. А этому вообще ничего не помогает. Наоборот, он сделает мицву, и все узнают про это. Мицва, наоборот, ему помогает пойти на поводу своей природы. И тем не менее он идет против. Это еще больший уровень. Раби Йоханан поставил на третье место. И объявление там наверху про него будет больше, чем в первых двух случаях. Вот мы видим, что стоит здесь за числом 3. Концепция не внизу, посередине и наверху. Холостяк, бедняк и богач. Мы видим, что в тех примерах, которые Верховен собрал вместе, есть концепция не только полноты тела, творения и функционирования творения, но и возрастания в этом числом 3. От более низкого уровня к более высокому. Оба аспекта числа 3 здесь он учел. Вот поэтому он собрал именно эти 3. Но на настоящий момент мы этот кусочек геморры закончили. Теперь обратите внимание. Сейчас у нас 129-е занятие, так? А началось это вот разбирание, это разбор этого утверждения Йоханна со 127-го. Давайте считать. 127-е было, 128-е, и сейчас 129-е. Три случайные совпадения, конечно же, случайные. И столько уж случайностей было в этом, на этих занятиях, в этой комнате, Барух Ашем, нам помогают. Это одно из них. Я, честно говоря, думал, что мы в первый раз все кончим. Потом оказалось, что нету второй, а вот еще на третье хватило. Я планировал еще что-то начать, но не вышло. Но вот как раз в три мы вписались. И мы говорим про значение этого числа три. Ну вот, пусть будет браха сверху, который нам позволяет вот в рамках этого числа три, которое сегодня бы объяснялось, и так продолжать в том же духе, чтобы каждое занятие было, или каждый кусочек, кирпичик был циклом, вот, входил в эту постройку верхнюю. Пусть будет такая помощь сверху. Он снисходительно все может сделать, пусть делает. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Все-таки сказано, что Творец...
Погромче чуть-чуть.
Сказано, что Творец замыслил и тут же сотворил. То есть его мысль...
Где вы это сочинили тут же? По-моему, сказано Хумаш, так я читаю. «Байомер Элуким» сказал. Значит, было слово. А слово после мысли. Правильно? Причем сказать слово, начинает подумать, как сказать, замыслил сначала. Замыслил он слово «берейшит», там хохма. А потом он сказал, сказано хумаш. Вот, пожалуйста, промежуток. А потом уже то, что появилось. Три этапа. Мысль, слово и результат.
Значит, Тора – это как бы инструмент.
Это преобразование той шефы, которую он выпустил. Замысленно, значит, не просто помыслил как человек. Это уже начало процесса, он отправил шефу определенно. Замысленно, как будто не то, что ничего нет. Я просто подумал, я сижу и просто думаю, ничего не происходит. А может, я когда думаю, что-то там на верхнем уровне происходит в духовном пространстве. Может. Но у него точно Всевышнего. Он задумал, значит, уже создана определенная сила. Дальше эта сила получила преобразование. Он в нашем случае сказал. И дальше следующее преобразование. После этого сказал, идет уже творение, во что-то дальше перешло. Здесь вот тоже три точки в этом переходе. Нет так уж раз, и творение Всевышний работает на основе волшебной палочки. А только на лекциях может такое услышаться. Про волшебную палочку. Так, но не на яйцах. Таких палочек нет волшебных. Тут все серьезно. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.